Юлия Климова. Принудительное влечение. Глава первая. Если ваш психоаналитик мертв, это еще не значит, что его убили именно вы.
Как жить, когда меня кругом подстерегают опасности? Вчера прищемила палец ящиком мусоропровода. Это было и больно, и противно. Я вам уже говорила, что плохо сплю. Меня мучают кошмары. Постоянно снятся бульдоги, обгладывающие человеческие кости. Падающие самолеты, наводнения, космические войны и саблезубые тигры. Снотворное не помогает. Впрочем, последние 3 месяца я не принимаю лекарства. Боюсь умереть во сне.
Ольга тяжело вздохнула, достала из сумочки белоснежный платок и нервно стала наматывать его на палец.
«А вы смотрели вчера телевизор? 2 преступников сбежали из заключения. Пьяный водитель врезался на грузовике в табачный ларек. Собака покусала продавца колбасных изделий. А в 3 кварталах от моего дома случился пожар. Как жить, я вас спрашиваю? Если бы вы знали, каких трудов мне стоило приехать сюда. На каждом перекрестке я умирала от страха. По статистике, именно на перекрестках случаются самые ужасные аварии. Илья Петрович, а вы как по ночам спите? Спокойно?»
Не дождавшись ответа, Оля покосилась в сторону окна и тяжело вздохнула. «Да чего же трудная штука эта жизнь?» Поливанова Ольга почти 2 года пребывала в состоянии затяжной депрессии. Все мании, которые только существовали на свете, гнездились в ее душе, вытесняя разумное, доброе, вечное. 2 года назад ее муж, перспективный бандит Поливанов Денис по кличке Острый, пал смертью храбрых в одной из криминальных разборок. Ольга продала роскошный дом в Подмосковье и перебралась в просторную 2-комнатную квартиру в центре Москвы. Работать она не собиралась. Денег на безбедную жизнь было предостаточно. Сначала Ольга просто грустила. Затем к привычному состоянию добавилась гнетущая тоска. Потом она впала в философию. А потом поняла, что человеческая жизнь коротка и что на свете существует слишком много вещей, которые могут укоротить ее еще больше. Ольга, подавив приступ паники, отправилась к психоаналитику Самаринскому Илье Петровичу. И вот уже почти 2 года делилась с этим терпеливым человеком своими страхами и горестями. Собственно говоря, только в его кабинете она и чувствовала себя спокойно. Относительно спокойно.
А микробы? Они же везде. Подползут незаметные глазу и начинают грызть тело. Мне всего только 28 лет. А я уже обглодана с ног до головы невидимыми микроорганизмами.
Оля закусила губу и покачала головой.
Может, мне протираться спиртом? Хотя, если микробы склонны к алкоголизму, то потом я от них уже никогда не избавлюсь. Илья Петрович, а вы не замечали, что мясо стало каким-то сладковатым? Интересно. Чем сейчас кормят коров и свиней?
Ольга посмотрела на сидевшего к ней спиной Самаринского и вздохнула в 3-й раз. Она уже привыкла к тому, что психоаналитик давно махнул на нее рукой и уже не разжевывает ей происхождение маний, а просто терпеливо все выслушивает. Потом убирает в верхний ящик стола деньги и выражает надежду, что до следующего вторника с нею ничего не случится. Надеялся Илья Петрович всегда зря. Ольга приходила к нему через день, а то и чаще. Зависело это от выпуска новостей, ночных кошмаров и погрешностей обычной жизни.
Какой сегодня день недели? Неважно. Хотя нет. Вдруг я умру именно сегодня, не зная, какой нынче день.
Оля резко встала и полезла в сумочку за конвертом с деньгами. Подошла к столу и замерла в ожидании привычных прощальных слов. Самаринский не поворачивался. Он все так же сидел в кресле лицом к стене и спиной к своей постоянной пациентке.
«Я приду завтра. Мне еще о многом надо с вами поговорить».
Тишина ржавым гвоздем царапнула по нервам. Ольга, испугавшись, что Илья Петрович уснул и не услышал всех тех важных слов, которые она ему говорила, что духовная связь между ними не случилась, обошла стол и слегка развернула кресло. Самаринский смотрел на нее пустыми тусклыми глазами. Лицо белое, губы синеватые, а на белоснежной рубашке бордовое пятно с аккуратненькой рваной дырочкой в центре.
«Илья Петрович!»
– прошептала Оля, отступая назад.
«Вы же не хотите сказать, что вы умерли?»
Она издала сиплый стон, почувствовала приступ тошноты, зажала ладонью рот и, вздрагивая при каждом шаге, попятилась к двери. Оступилась и с грохотом рухнула на ковер. Тихонечко завыла Ольга и точно партизан со стажем ловко поползла к двери. Перевела дыхание, судорожно схватилась за ножку шкафа и обернулась в сторону стола. Взгляд запутался в бахроме ковра и замер, натолкнувшись на игривый блеск желтого металла. Стаканы бодро позвякивали. Вареное яйцо перекатывалось по салфетке, а румяная куриная нога манила, обещая праздник вкуса и приятную тяжесть в желудке. Ирочка счастливо улыбнулась и прислушалась к стуку вагонов. Они отбивали весьма приятную мелодию. «В Москву! Мы везем тебя в Москву!» Ирочке недавно исполнился 21 год. Всю свою жизнь она провела в маленьком городке Тамбовской области. И если бы не обстоятельства, так и не собралась бы в столицу. Но теперь у нее была цель. «Угощайтесь», – предложила она пышнотелой соседке по купе, кивая на разложенную курицу. «Она вкусная». «Спасибо, деточка, только я мясо не ем, сижу на овощах. Надоело уже, но здоровье иного не позволяет». «А ты, значит, в Москву едешь?» «Ага», – Ирочка кивнула, посыпая яйцо мелкой солью. «По делу или в гости?» «И по делу, и в гости». Она загадочно улыбнулась. Поведать о своих планах очень хотелось. Но пока Ирочка еще размышляла, довериться соседке или нет. «А я вот к сыну направляюсь. 3 года назад уехал учиться. Теперь видимся 1 раз в 100 лет. А тебя на вокзале встретят? Сумка у тебя больно большая и рюкзак».
«Нет. Я сюрпризом».
Соседка посмотрела на девушку с сомнением. «А ты уверена, что найдешь, где жить? В Москве цены ого-го какие!» «Уверена», – твердо ответила Ирочка и мечтательно вздохнула. «Ни о каких трудностях и речи быть не может. Впереди ее ждет счастливая жизнь. Осталось-то совсем немного». «А дело-то у тебя в Москве какое? На работу устроиться хочешь?» И тут Ирочка почувствовала, что больше терпеть не может. Ей просто необходимо поделиться хоть с кем-нибудь своими мечтами, которые, конечно же, очень скоро станут явью. Она наклонилась под столик, развязала тесемку рюкзака, достала сложенный пополам слегка помятый журнал, развернула его и протянула соседке. «Вот, смотрите, это мой жених». Глаза у соседки медленно, но верно поползли на лоб. С фотографии на нее смотрел всем известный актер Андрей Ларионов. Красавец-мужчина, по которому сходили и сходят с ума сотни тысяч женщин. Она медленно перевела взгляд на взволнованную Ирочку. Невысокая, крепенькая, пухлые щечки, мешковатая одежда и наполненные ожиданием счастья большие голубые глаза. «Хм!» – сказала женщина, не зная, как реагировать на слова девушки. «Жених? Да какое там?» «Он, правда, еще не знает, что я к нему еду», – улыбнулась Ирочка. «Но это ерунда. Он меня увидит и сразу полюбит. Ну, теперь все стало на свои места. Соседка нахмурилась, понимая, что перед ней обыкновенная сумасшедшая поклонница, которой бесполезно что-либо объяснять. Все равно не услышит.
«Вы почитайте интервью, почитайте!» – засуетилась Ирочка. «Его там спрашивают, на какой девушке он готов жениться. И Андрей описывает именно меня. Сомнений быть не может. Он даже сказал, что хочет, чтобы будущая жена была из маленького городка. Мне теперь только бы встретиться с ним. А уж дальше...»
Ирочка смущенно замолчала. На щечках заиграл румянец. «Удачи тебе, деточка!» — с сочувствием сказала соседка, возвращая журнал.
Глава вторая. Если у вас паника, а под боком нет ни одного живого психоаналитика, доверьтесь близкому человеку. Пару часов вашего бреда он вполне выдержит. Оля 2 часа петляла по Москве. Бубнила: «Господи, помоги!» Крестилась, издавала мычащие звуки, трясла кулачком, всхлипывала, опять обращалась к Богу и искренне полагала, что дни ее сочтены. Откуда должна была прийти опасность, особо не задумывалась. За каждым углом мерещились страшные убийцы с пистолетами. «Как же я теперь проживу без психоаналитика?» — ныла она, вылезая из машины. «Кто же теперь будет реанимировать мою хрупкую душу?» Хлопнув дверцей машины, она дрожащими руками убрала ключи в сумочку и, непрерывно оглядываясь по сторонам, заспешила к дому. Шея болела от напряжения, а сердце то подскакивало вверх, то с грохотом падало вниз. «Больше никогда не выйду из своей квартиры», — решительно выдала Оля, кидая тревожный взгляд в сторону неряшливого мужика, привалившегося к углу ларька. «Никогда!» Случившееся никак не укладывалось у нее в голове. Самаринского убили. Да этого просто не может быть. Нет и еще раз нет. Она ничего не видела и ничего не знает. Она просто не могла целый час разговаривать с трупом, рассказывать о самом сокровенном и наболевшем. Ольга почувствовала, как по спине побежали мурашки, и зашагала быстрее. Впереди маячил родной подъезд. Еще немного, и она окажется в спасительном окружении стен собственной квартиры. В лифте Ольга нервно следила за меняющимися на табло цифрами. «Скорее, скорее!» Перед глазами скакало кровавое пятно на белой рубашке и рваная дырочка от пули. «Господи, помоги!» — в который раз простонала Оля и шагнула на свой этаж. Около ее двери на огромной сумке и рюкзаке с закрытыми глазами лежала девушка, которая на первый взгляд показалась странной. Чудная прическа и чудная одежда. В голове у Ольги пролетела вполне объяснимая в данной ситуации мысль. Она мертва. Ее тоже убили. Потом мелькнула следующая мысль. Она пришла меня убить, потому что я свидетель. Пробраться в квартиру незаметно, минуя спящую девушку, возможности не было. Ольга, надеясь на чудо, вознесла глаза к серому потолку, осторожно, стараясь не издавать никаких звуков, достала ключи и медленными шажками стала двигаться к двери. Мысленно она уже влетала в квартиру, захлопывала дверь и баррикадировалась мебелью.
«Ой, ты уже пришла? А я Ира, дочь троюродной сестры твоей мамы», — раздался радостный голос.
Оля вздрогнула, замерла с поднятой ногой и покосилась в сторону девушки. Та подскочила, подхватила сумку, рюкзак и, видимо, приготовилась к радушному приему.
«Москва такая огромная, я еле до тебя добралась», — продолжила Ирочка. «Здорово, что мы встретились, правда? Твоя мама 1,5 года назад приглашала меня в гости. Открытку под Новый год поздравительную присылала с вашими адресами. Ну, я и воспользовалась».
Оля смутно понимала, что происходит. Мама умерла 1 год назад. И да, кажется, у них есть какие-то родственники в какой-то там области. Но это же не значит, что с ними надо поддерживать такие тесные отношения.
«Ты не рада?» — спросила Ирочка. «Я же тебе говорю, я Зайцева Ира, твоя родственница».
«Очень приятно», — торопливо выдала Оля, прикидывая, успеет ли она захлопнуть дверь перед носом незнакомки или нет.
Но у меня сейчас черная полоса в жизни. Так что ты заходи, конечно, только в другой раз. Лучше через пару лет.
Оля сунула ключ в замок, крутанула его и уже собралась влететь в квартиру, как намеченные планы рухнули. Ирочка оттеснила ее рюкзаком в сторону и решительно зашла в просторный коридор. Грохнула сумку на пол и заявила: «Жить я буду здесь». Ирочкин характер иногда выкидывал такие сальто, что она и сама удивлялась. Вроде скромная, тихая и неисправимая мечтательница, но в то же время способная на совершенно необъяснимые и неожиданные для себя самой поступки. Вот и сейчас, почувствовав, что ей здесь не очень-то рады, что мечта в виде Андрея Ларионова может померкнуть, она разозлилась и вторглась в чужое жилище с твердым намерением не отступать. Сверкнув голубыми глазами, она расстегнула коричневую вязаную кофту, повесила ее в шкаф, скинула потрепанные босоножки и направилась в комнату. Обстановка Ирочку поразила. Красиво и богато. Огромный телевизор, тяжелые бархатные шторы, светлый ковер с редким рисунком, уютная мягкая мебель, полочки, заставленные причудливыми вазочками, и многое другое, что удивляло и восхищало. Пока гостья осматривала апартаменты, Оля тяжело дышала и обмахивалась тетрадкой с жесткой обложкой, в которую записывала телефоны. Что делать? Выставить девчонку не получится. Но и милицию вызывать нет никакой возможности. Какая уж тут милиция? Только от одной мысли о правоохранительных органах перед глазами вновь появилось кровавое пятно на белой рубашке Самаринского. «Ты на сколько приехала?» Язык не слушался, но Оля все же выдавила из себя этот вопрос. «Надолго». Ответ прозвучал как приговор. Хозяйка квартиры метнулась на кухню и принялась пить ледяную воду из крана. Первый раз за последний год она не воспользовалась фильтром, в инструкции к которому было написано, что он спасает от всех бед и продлевает жизнь минимум на 7 лет. «А где я буду спать?» – донеслось из комнаты. Оля выпрямилась, качнулась и подлетела к гостье. Еще пара секунд и набросилась бы на нее с криком и кулаками. Но, наткнувшись на теплый свет голубых глаз, вдруг почувствовала огромное облегчение. «Это же хорошо, что теперь она не одна. Что рядом есть пусть и незнакомый, но все-таки живой человек». Оля рухнула на диван и зарыдала. «Эй, ты чего?» – тихо спросила Ирочка, тыкая хозяйку пальцем. «Может, она припадочная или чокнутая? Может, все-таки лучше вернуться на вокзал?» «У меня горе!» – всхлипывая, простонала Оля. «А какое?» «Мой психоаналитик умер». «Чего?» Ирочку жизнь в свое время потрепала прилично. Родителей похоронила, одно время перебивалась с хлеба на воду, разные трудности вставали на пути. Но вот о таком горе, как умерший психоаналитик, она слышала впервые. «Илья Петрович умер сегодня 3 часа назад», немного успокаиваясь, более внятно ответила Ольга. «Жаль, конечно», протянула Ирочка, почесывая затылок. «Теперь все понятно». Собственно, ничего понятно не было. Живого психоаналитика она ни разу не видела. Мертвого тоже. А уж представить себе, что кто-то в реальной, а не в киношной жизни ложится на кушетку и рассказывает о своих проблемах постороннему человеку, вообще не могла. На всякий случай Ирочка решила проявить сочувствие. «А от чего он умер?» – поинтересовалась она, присаживаясь рядом с Ольгой. «Пристрелили его, понимаешь?» – ответила та, вновь утопая в слезах. «Я была у него, рассказывала обо всем, что случилось за 2 последних дня. Он слушал, вернее, я думала, что слушает. А потом она всхлипнула и выдохнула. А потом оказалось, что его убили. Я не знала, что он мертвый. Он ко мне спиной сидел. Его из-за спинки кресла и не видно было». Ирочка пришла к выводу, что ее родственница точно чокнутая. И в дальнейшем больше ничему удивляться не стоит. «А зачем же ты ходил к психоаналитику, если он с тобой даже не разговаривает?» «Не твое дело», — огрызнулась Оля. «У меня жизнь очень тяжелая, а Илья Петрович меня понимал, вернее, считал меня очень трудной и давал возможность выговориться.